Глава пятая. Затишье. 4 дня коту под хвост, в личном смысле. Если брать эти дни из расчета того, что было сделано для укрепления рубежа и поднятия общей боевой готовности, то сделано было действительно много. Но, боги, как можно было столько времени провести рядом, тренироваться, заниматься, работать, не иметь возможности нормально поговорить и все обсудить? Оказывается, что можно. Создавалось впечатление, что нам мешали абсолютно все. Но почему создавалось, по факту так и было. Рубеж представлял собой большой город, состоящий из 2 уровней защиты. Первая каменная стена окружала непосредственно город с его домами, рынками, парками, площадями и прочим. Дальше, примерно через 500 метров открытого пространства, которое сейчас занимала армия империи, начиналась вторая стена. Она была из серого камня, с изумрудными крапинками и белыми прожилками, высотой около 10 метров и шириной в 3 метра, зубчатым бортом у края, а с внешней стороны окружена рвом с водой. Имелись наблюдательные башни через каждые 100 метров. Такая крепость в древние времена выдерживала не одну осаду, но то, с чем ей и всем нам предстоит столкнуться сейчас, было новым испытанием. Я подошла к краю стены, проводя рукой по гладкому камню и чувствуя приятную прохладу на коже. Ветер наверху был сильным, он трепал косу и бросал в лицо длинные пряди, не давая осмотреться. Здесь на стене были впятером. Я, император, ягуар и 2 слуг, которые стояли от нас на почтительном расстоянии. На башенках расположились дозорные, которые не обращали на нас никакого внимания или старались сделать вид, что не обращают. Но я чувствовала нацеленное на меня оружие, и неприятный холодок не давал успокоиться. Прежде чем подняться сюда, нам пришлось выслушать императорских советников, которые крайне не рекомендовали Аврелию Первому отправляться со мной в путешествие без дополнительной охраны. «Не забывайте, кто она», — громким шепотом произнес один и злобно на меня уставился. Он, как и все остальные, точно знал, что перевертыши не имели отношения к пропаже молодых магов. Они нас просто ненавидели, и нынешняя ситуация нисколько не изменила их мнение. Меня его ненависть не тронула, все мысли были с Райаном и той целительницей. Кто она? Как смеет касаться его, и почему мужчина не оттолкнул ее? Ведь не мог не знать, что я вижу, как и другие. Неужели дело в этом, мне еще больше захотелось вернуться назад, найти его и поговорить обо всем. Уж лучше горькая правда, чем сладкая ложь и сомнения, которые жалили сильнее яда. Несмотря на уговоры советников, император поступил так, как считал нужным. Кроме естественных укреплений и ограждений, маги обложили поляну между лесом и рвом большим количеством ловушек высшего порядка. Стандартное искривление магических потоков, изломанные нити силы, скрученные в пространственный узел с дополнительными сюрпризами в виде сырой магии. Настроив магическое зрение, я увидела сотни ловушек, которые сверкали и переливались, смертоносные в своей простоте. Да, маги действительно не теряли времени даром и хорошо укрепили подступы к рубежу. Скользнув взглядом по усыпанному ловушками лугу, я перевела его на мутные воды рва и вздрогнула. «Боги!» — прошептала я, опираясь руками о зубчатые стены и наклоняясь еще ниже. Там, за толщей вод, видела, как ритмично бьется огромное сердце и тянутся из него толстые щупальца. Нет, я не могла ошибиться, невероятно. Вы его видите, становясь рядом, поинтересовался император. Аврелий Первый был высоким худощавым мужчиной 48 лет, с длинным лицом и острым подбородком. Нос у него тоже был длинным, губы тонкие, а также близко посаженные глаза светло-коричневого цвета. На прямых пшеничного цвета волосах, длиной чуть ниже плеч, сиял императорский венец. Я смотрела на него, пытаясь найти что-то общее с двоюродным братом, и не находила. Они были совершенно разные и чужие друг другу. «Да, но как? Как вам удается его сдерживать? Для этого нужна сила дюжины магов». Егор подошел ближе и встал с другой стороны от меня, тоже глядя вниз. Видеть он ничего не мог, но чувствовал. Я четко услышала, как мужчина глубоко втянул воздух и едва не захлебнулся. «Боги, вы где его нашли?» — сглатывая, пробормотал перевертыш. «Я думал, это легенды». «И как смогли туда поместить?» — пробормотала в ответ. «Его естественная среда обитания — глубокое море». «Это детеныш», — отозвался император. «Подарок жемчужных островов». Правитель Сайчи решил не рисковать своими людьми и прислал помощь другого вида. Отчасти именно поэтому Сантери был выбран в качестве последнего рубежа, тот самый большой и глубокий ров. Он спит, вглядываясь в мутную воду, поинтересовался Найл. Да, для того, чтобы он не разнес тут нам все, пришлось его усыпить. Всего этого хватит, чтобы отбить первые 2-3 атаки ахтанов. Пушечное мясо или новообращенных мы уничтожим, а дальше пойдут более опытные и сильные ахтаны. Для них у нас подготовлены специальные хлопушки. Вроде тех, которыми вы снабдили магов для героического самоубийства, отводя взгляд от мутных вод рва и возвращаясь к нормальному зрению, поинтересовалась я. Глаза от таких скачков заболели и заслезились. Пришлось немного потереть их, чтобы восстановить зрение. Жаль, от головной боли так легко не избавиться. «Да, только они больше и смертоноснее», — кивнул император и указал на плетеные корзинки, которые стояли у стены. Подойдя ближе к одной, я увидела, что она наполовину наполнена прозрачными шариками, каждый размером с мою ладонь. Внутри них клубился дым знакомого голубого цвета. «Хотите взять?» — предложил мужчина. «Нет, не уверена, что это хорошая идея», — пробормотала я. «Они очень хрупко выглядят». Но император неожиданно сам наклонился и взял один из шариков в руку. Я тут же опасливо сделала шаг назад, едва не споткнувшись о стоящего за моей спиной ягуара. Они крепкие, относительно. Его пальцы сжали стеклянный шарик, и туман вспыхнул голубым светом, но остался на месте. Если не кинуть его со всех сил о землю, тогда происходит разрыв оболочки, срабатывает реакция выброса, сырая магия высвобождается и поражает ахтана в радиусе 3 метра. «Скажите, госпожа Снежная, а есть возможность посадить на ваших хейдов других магов?» Переход был неожиданным, и я даже растерялась на мгновение, хлопая ресницами и смотря, как император аккуратно кладет шарик на место. «Они не любят магов», — пробормотала я в ответ, отводя взгляд в сторону. «Так вот зачем все эти разговоры?» «Незнакомых, но ведь есть те, кому вы доверяете», — не отступал император. «Понятное дело, что слушаться хейды могут лишь вас. Но представьте, как поможет в этой войне постоянная энергетическая и магическая подпитка еще 4 магов. Понимаю, было бы намного лучше, если бы вместо одной ведьмы силовыми плетьми у вас появилось целых 5 боеспособных магов, — кивнула я, отходя к стене. В этом что-то есть. Как вам кажется, кого бы могли подпустить к себе ваши птички? Коснувшись рукой медальона, глубоко вздохнула, вздрагивая от резкого ветра, который вновь появился на высоте, едва не сбивая меня с ног. «Мия уже не выдержит, возраст не тот, хотя опыт у нее больше моего», — пробормотала я невидящим взглядом, скользя по поляне, сплошь усеянной смертоносными ловушками. «Киан, генерал Терн, Даррен Тайфун, вполне возможно, что еще Ильяр Светлый», — нахмурилась, пытаясь найти 5-го возможного наездника. «Насчет Арка Солода не уверена. Алист здесь?» «Погиб месяц назад». Я вздрогнула, убирая руку с медальона. Еще одна потеря. И пусть я не очень хорошо его знала, но все равно было больно. «Может, кто из его отряда? Хейды их видели», — предложил Найл. «Возможно», — сглотнув, ответила я и вновь убрала с лица волосы. «Для этого необходимо вызвать хейдов и проверить все на практике». «Отличная идея», — оживился император и повернулся к одному из стоящих в стороне слуг. «Распорядитесь, чтобы все подготовили, мы готовы». «Что подготовили?» — тут же насторожился Найл. «К чему готовы?» «Все для торжественного появления хейдов. Вы же понимаете, что они и госпожа Снежная — одно из наших главных оружий в борьбе с ахтанами. Их появление должно быть ярким, запоминающимся и очень впечатляющим. Наши воины устали, борьба с болотниками длится уже почти 2 месяца, им нужна надежда». Возразить ему было нечем. Мы быстро спустились с крепостных стен и вдвоем с ягуаром сразу же были посажены в карету с глубоко зашторенными окнами. Император поспешил вперед на коне, видно, ему не терпелось все побыстрее устроить. Нас куда-то везли, я слышала стук копыт по мостовой, крики приветствия, звуки города и скрип колес. Путешествие длилось около часа, а потом карета резко остановилась. Мы быстро вышли у черного входа и, сопровождаемые охраной, вошли внутрь главной резиденции правителя Сантана. Снова лестницы, бесконечные коридоры, времени смотреть по сторонам почти не было. Мы чуть ли не бегом шли куда-то вперед. Единственное, что я успела отметить, это богатое убранство, дорогие гобелены и ковры, блеск и позолоту. «Все будет хорошо», — пробормотал Найл, когда мы внезапно остановились у огромных белоснежных дверей с золотой окантовкой. «И что дальше?» — я повернулась к слуге. «Когда мы откроем дверь, вы выйдете вперед к перилам и вызовете своих птиц», — равнодушно ответил тот. «К перилам?» — переспросил Ягуар. «Все нормально», — я похлопала его по руке и лихорадочно попыталась пригладить волосы, переплести косу. Но пальцы дрожали, и пряди путались. Тяжело вздохнув, я полностью распустила волосы и принялась ждать. Там за дверью уже был император, который произносил торжественную речь. Я не прислушивалась к его словам, полностью сосредоточившись на собственном самочувствии. Ему вторила толпа, я чувствовала их и дрожала еще больше. Никогда не любила публичных выступлений. «Пора», — произнес слуга, и двери распахнулись. Первым делом я увидела яркое голубое небо, которое сейчас казалось таким близким, и острые шпили башен, затем широкий балкон с белоснежными колоннами, заполненный знакомыми и не очень людьми. Император, Мия, Ирбис, мама и отец, Киан, советники и Райан. Обсидиан стоял чуть в стороне и не смотрел на меня. Я заметила лишь его профиль, который виделся очень четко на фоне летнего неба. И узкий проход вперед. «Алика Снежная», — громко представил меня император, отступая в сторону, — «повелительница Хейдов». Путь до перил занял всего 10 шагов. А там внизу, заполнив всю дворцовую площадь до отвала, было настоящее людское море. Я не могла с высоты разобрать лица, даже если бы захотела. Крики приветствия и биение собственного сердца. Ком у горла и слезы, которые застилали глаза. Алика, едва слышный шепот Мии, я кивнула, кладя руку на медальон, срывая защиту. Тело дрогнуло и выгнулось вперед, руки, как крылья, разошлись в стороны, когда из амулета, как из сердца, оставляя после себя голубые искры и всполохи магии, вылетели 5 ледяных птиц. Они с громким клёкотом делали круги над площадью под восторженный рев людской толпы, подлетали ко мне и снова уносились прочь, сверкая голубым оперением на солнце. А я улыбалась, наблюдая за их полетом. Решение пришло в одно мгновение. Схватившись за перила, я быстро перелезла через них и, раскинув руки, бросилась вниз. Испуганные визги и тепло ару, которое подхватило меня почти сразу, легко забросив себе на спину. «Здравствуй», — прошептала я, прижимаясь к нему и ласково теребя ледяные перышки. Я тоже скучала. А внизу ревела и бесновалась толпа, приветствуя нас. После моего фееричного падения и последующего полета над гудящей, орущей толпой состоялся грандиозный ужин, после которого нашему семейству было предложено пожить в роскошных комнатах замка. Мы дружно отказались, предпочитая быть поближе к армии и тренировкам. Все-таки если опустить страх, что нас тихо мирно прикончат в мягких постелях, то тратить на путь туда-обратно 1,5 часа казалось бессмысленным, особенно в свете событий, когда была дорога каждая минута. На праздничном ужине присутствовала и та самая темноволосая целительница, Элоиза Чернова. Глава гильдии целителей Сантана, дочь лорда Ясного и вдова прославленного героя Сесила Чернова. Все это мне сообщила сидящая рядом пожилая госпожа, которая была в курсе всех сплетен и жаждала поделиться ими со мной. «Это очень символично, что они встретились при таких обстоятельствах», разрезая мясо серебряным ножом, рассказывала женщина. «Тяжелое время, но и тут есть место любви и долгу». Я села и сжала ножку хрустального бокала и выдавила улыбку, бросая взгляд в их сторону. Чернова была очень красивой женщиной, и в ней была видна порода и статус. С бледной кожей, светло-зелеными прозрачными глазами цвета крыжовника, алыми губами и темно-каштановыми волосами, она производила впечатление на всех и каждого. И то, что бедный Сесил погиб, сыграло им на руку. Ведь теперь можно будет исполнить древнюю клятву. Боги аристократии очень требовательны к клятвам. «Прошу прощения». Я заставила себя не смотреть, как темноволосая целительница что-то мило щебетала на ухо хмурому Райну. Он поднял на меня взгляд мгновение, и мы оба резко отвернулись, стиснув зубы, едва дыша. Черные ясные дружили, и когда родилась малышка Элоиза, скрепили древний союз, заключив брачное соглашение и решив поженить своих детей. А потом неожиданная отправка Терна в эти жуткие пески, гибель императора и смута. Их разлучили, бедняжек. Но ведь она вышла замуж, разве это не нарушение обета? Так Райана Терна больше официально не существовало. Он вернулся всего 2 месяца назад. И теперь, когда оба свободны, то должны выполнить волю своих предков, пафосно заявила дама, имя которой так и не удосужилась спросить. Разве это не прекрасно? «Не то слово», — пробормотала я, водя вилкой по тарелке с едой, которой так и не прикоснулась, и вздрогнула, ощутив на себе взгляд императора. «Выходит, я не ошиблась, и посадили меня с этой дамой не случайно». Что ж, император, намек понят, но я не забыла и очень хорошо помнила, как слышала за мгновение до прыжка вниз тихий прерывистый шепот за спиной Алика, и резкое движение тоже почувствовала. Райан был рядом. Он, в отличие от остальных, сразу понял, что я собираюсь сделать, и даже хотел остановить, значит, чувствует, значит, не забыл. И все происходящее — лишь политическая игра. Но я все равно ждала объяснений. Хоть чего-то, что помогло бы мне убедиться и увериться в своей правоте. В любом случае, пока я решила ничего не предпринимать, просто смотреть, анализировать и делать выводы. Нашу просьбу жить в лагере удовлетворили и разрешили жить и спать в палатках на поляне между 2 крепостными стенами и между 2 армий. Несмотря на общность интересов и единого врага, маги и перевертыши с изгоями никак не хотели объединяться, оставаясь каждый на своей стороне. Мало того, охранное заклинание у каждого тоже было свое. Утром следующего дня я проснулась рано, и когда выбралась из палатки, увидела, что желающих поприсутствовать на столь знаменательном событии, как знакомство Хейдов с магами, очень много. «Привет», — улыбнулся Даррен, который встал при моем появлении из пенька. «Доброе утро», — я кивнула ему и Эльяру, — «а где все остальные?» Явно имела в виду не толпу собравшихся, а ту четверку, которую мне предстояло обучать. «Я уже тут», — Киан появился откуда-то сбоку. Подошел ближе и звонко поцеловал меня в щеку. Пока пробрался через эту массу, как спалось на новом месте. Нормально. «Я так понимаю, ты себя, Ару, оставляешь? Тогда мне Бия», — сразу перешел к делу главной Магдалины. «Как скажешь», — хмыкнула я. «Интересный выбор. Ты же знаешь, что он не любит магов». «И я его прекрасно понимаю», — подмигнул мне Киан. «Хотя бы тебя учить не надо будет. Сам ведь столько раз на них катался». «У меня тоже было бурное детство», — пожал плечами дядя. «Хотя меня они никогда не слушались. Терпели, но не слушались. Надеюсь, еще не забыли». Несмотря на достаточно беззаботный вид, его голубые глаза цепко осматривали все вокруг, подмечая детали. Как и все, Золотов был на страже и среди магов не чувствовал себя в безопасности. «Ну что ж, нас четверо, давай пробовать», — произнесла я, оглядев публику, образовавшую вокруг нас огромный круг. «Зови», — кивнул Киан, — «ждать больше не имеет смысла». Что я и сделала, закрыв глаза, отклик пришел сразу. Гуляющие всю ночь в лесной чаще, они стрелой метнулись ко мне и закружились над головой, блестя и переливаясь на солнце, после чего медленно опустились, расправляя крылья и радостно меня приветствуя. «Здравствуйте, мои дорогие!» — я шагнула к ним, ласково касаясь каждого, теребя ледяные перышки, чувствуя, как приятно покалывает сила на коже, гладя по голове. «Отдохнули, набрались энергии, мои хорошие. Сейчас нам придется поработать». Затея сажает на свою спину магов и делиться с ними силой, и мне очень понравилось. Золь шипел, и перья вставали дыбом на голове. «Успокойся, ну-ка, Циц!» — прикрикнула я, напоминая, кто главный. Присмирел, но взгляд все еще оставался злым. И вот как к нему подпускать мага? Как даст клювом или вдруг скинет в воздухе и сделает вид, что случайно? Характер Золя был еще тот, даже меня иногда выводил из себя. «Ару, ты со мной, Бия, на тебе Киан». Ледяные хейды в ответ одобрительно закивали, а я закусила губу, смотря на оставшуюся троицу. Если Вир, как самый спокойный и доброжелательный, опасений у меня не вызывал, то вот Золь и Сион таким мягким характером не обладали. «Вир», — произнесла я, — он вдруг отвернулся и выдал громкий крик. «В чем дело?» Но тот меня будто не слышал. Резко взлетел вверх и почти сразу спикировал вниз. Толпа хлынула в разные стороны и расступилась, открывая мне обзор. Ви, расправив крылья, стоял рядом с Райаном, который, тихо смеясь, вновь создал пламя на своей ладони. Чуть в стороне испуганно забилась за спиной людей целительница и стоял отгороженный, встревоженный стражей император. «Кажется, Вир уже выбрал себе наездника», — заметил Киан. «Вижу. Опаздывайте, генерал», — крикнула я, скрестив руки на груди. «Это моя вина, госпожа Снежная», — прокричал в ответ император. «Вы не могли бы забрать свою птицу?» «А пусть генерал ей и отдает распоряжение. Вир выбрал его», — ответила я и повернулась к Дарану Ильяру. «И что теперь делать?» «Попробуй сбалансировать Золя», — посоветовал Киан, теребя перья Бия, который совершенно не возражал против такого вмешательства. «Ему не нужна сила и твердость. Ты же знаешь, что он не любит этого». «Знаю», — вздохнула я. «Ильяр, подойди сюда». Удивительно, но совет дяди сработал. Не сразу, но целитель и Золь нашли общий язык. Все он довольно благосклонно встретил Даррена, помню, как мы дружны. А про Вира я вообще молчу, его так и манил жар огня, вызываемый раем. До обеда мы тренировались на хейдах, я учила мужчин летать, пользоваться силой и накапливать резерв. Маги они были опытные и все схватывали на лету, даже Ильяр. После обеда я вместе с остальными магами создавала стеклянные боеприпасы. Это было интересное занятие. Надо было вызвать сырую магию, совсем немного, добавить заклинание стабилизации. Пока она висит в воздухе, быстро соткать вокруг плетение увеличения и замкнуть контуры. Это плетение необходимо для того, чтобы, когда сосуд разобьется, произошла детонация и увеличенная сырая сила вырывалась наружу на большой радиус. После того, как с контурами покончено, необходимо взять горсть песка и магии, заставить песчинки крутиться вокруг и накаляться до тех пор, пока сырая магия не будет запечатана в стеклянный шарик. Сил, конечно, забирало много. За раз у мага получалось создать не более 6 штук, но это в сложившейся ситуации было существенно. В первый же день, уставший, едва не падающий от усталости, я под предлогом того, что мне стало не очень хорошо, потащила Домину к целителям. «К чему такие крайности?» — недовольно бормотала она всю дорогу. «Пошли бы к себе в палатку и дело с концом. Целители бы сами пришли, это их обязанность». «Ничего, мне полезны прогулки». Здание, временно отданное под лечебницу, находилось у первых стен с внутренней стороны. Нам пришлось выйти за ворота и пройти еще 100 метров. Это был большой добротный домик из красного кирпича и светлой крыши. Туда-сюда сновали маги и целители, здесь пахло силой и смертью. Главное сейчас не наткнуться на Чернову. К встрече с ней я не была готова. «Прошу прощения», — в обширном холле схватила за руку первую попавшуюся целительницу, пробегающую мимо нас. «Где я могу найти Адриет Гранатовую?» Дальше по коридору, после поста, вторая дверь слева. Она уже не ха, смерив меня внимательным взглядом, ответила девушка и побежала дальше по своим делам. «Спасибо, я знаю». «А кто такая эта Гранатовая?» — нахмурилась Домина, которая не отставала от меня ни на шаг. «Ты же сказала, что мы к целителям». «Ну, мы же у них», — отмахнулась, стремительно двигаясь вперед. «Не хватало еще, чтобы она мне помешала. Не придирайся. У меня такое ощущение, что ты от меня что-то скрываешь. У тебя паранойя». А вот и вторая дверь слева. Постучав, я решительно вошла внутрь и огляделась. Это оказалась просторная палата на 24 койки. Кровать Тарка Солда находилась прямо у окна. Он явно пользовался тут привилегиями. На меня никто особо не обращал внимания. Мало ли кто ходит тут и шастает. Везде царил гул, со всех сторон слышались голоса, тихий смех или добродушные проклятия. Последние от той пары перебинтованных магов в углу, что азартно и очень эмоционально играли в кости. «Не помешало?» — я остановилась у окна и дружелюбно улыбнулась Тарку и Адриет, замечая, как за эти месяцы сильно изменились они оба. Куда делась высокомерная леди с золотыми кудряшками и бархатными платьями? Разве эта девочка в простом сером платье, с гладким пучком на голове и синяками под потухшими глазами? Наша модница и красавица? «Лейка!» — ахнула она, вскакивая с кровати, и тут же запнулась. «То есть я хотел сказать, госпожа Снежная. Можно просто Лейка. Привет, Тарк». «Чему обязан такой честью?» — прохрипел он, приподнимаясь на подушках. Вся его грудь была в бинтах. Но радовало, что крови на них не оказалось, значит, рана почти зажила, да еще с охраной. Я обернулась, взглянув на побледневшую и застывшую лисицу, и хмыкнула. «Это не охрана, это гости. Не узнаешь, Солод?» Тот непонимающе глянул на меня и вновь посмотрел на Дамину. Я видела, что он хочет сказать «не яд» и послать меня к богам в бездну. Даже уже рот приоткрыл и застыл, широко открыв глаза. «Мина?» — прохрипел Тарк едва слышно. «Мина, это ты?» «Что здесь происходит?» — недоуменно спросила Адриет, переводя взгляд с одного на другого. «Тарк, что с тобой?» «Это Мина. Но отец сказал, что ты мертва». «Он очень старался устроить это», — глухо ответила она, сцепив руки за спиной. «Здравствуй, Тарк». «Мина, твоя сестра, не может быть». «Мина», — вновь прошептал парень, протягивая к ней руку. «Это действительно ты?» «Я, это я», — произнесла она, делая первый шаг в его сторону, потом еще один. «Ну вот, хотя бы у них все будет хорошо». Работы было еще очень много. А вот времени поговорить с самым дорогим человеком и вообще хоть какой-то шанс поймать его одного были равны нулю. Почему он не находит способ найти меня и разъяснить ситуацию? У Райана ведь больше шансов выделить время для нужного и такого важного разговора. Но нет, на тренировках мы не успевали поговорить, а после обсидиан стремительно убегал по своим делам. Подготовка, магия, создание взрывающихся шаров — все это сложилось в калейдоскоп дней. А по данным разведчиков, болотники были все ближе и ближе. И вот она пришла, ночь перед главным боем за судьбу нашего мира. «Ахтаны будут здесь завтра к 10, максимум 12 утра, подготовься», произнес Киан, проводив меня до палатки после последней тренировки. «Ты должна выспаться и отдохнуть». Я кивнула и вдруг резко схватила мужчину за руку. «Киан, мы ведь справимся». Мне было так необходимо услышать это от него. Я чувствовала напряжение, почти не видела родных за эти дни. Даже Мия и Ирбис были заняты какими-то важными делами. Да, Лика кивнул он и ободряюще улыбнулся. «Конечно, справимся. По-другому просто не может быть. Меня ждут дома жена и дети, знаешь. Перед отъездом Соня сообщила мне, что снова беременна. Именно поэтому я и не разрешил ей отправиться с нами». «Поздравляю», — прошептала я. «Может, на этот раз будет девочка?» «Надеюсь исправить эту вселенскую несправедливость. Ты одна внучка у Мии среди почти десятка мальчишек. Так что мне есть за что бороться и ради чего жить. Помни об этом, Лика». Я кивнула, порывисто обняла дядю и скрылась в своей палатке. Там меня уже ждала Дамина, девушка резко встала и пытливо на меня взглянула. «Что сказали?» «Завтра», — растягивая рубашку, ответила я и подошла к пеньку, на котором стоял глиняный кувшин и стакан. Быстро налив в него воды, я сделала пару глотков и закрыла глаза. «Завтра они будут здесь». «Уже завтра», — пробормотала девушка. «Время пришло». «Как там Тарк?» «Его выписывают завтра. Госпиталь сегодня почти весь эвакуировали поближе к центру города. Очень многих выписали за эти дни». «Что поделаешь, нам нужны маги», — ответила я, ставя стакан на место и потерла напряженные мышцы шеи, которые болезненно заныли в ответ. «Я тебе сегодня нужна?» — вдруг немного резко спросила Дамина, вновь привлекая к себе мое внимание. «Нет, а в чем дело?» Лисица выглядела необычно взволнованной, кусала губы, теребила полы камзола, легко наброшенного на плечи. «Я хотела бы уйти этой ночью». «Куда?» «Для кого-то из нас эта ночь может быть последней, вполне возможной для меня. Я хочу провести ее с пользой, с тем, кто дорог, поэтому и спрашиваю». «Конечно», — я кивнула и ободряюще улыбнулась. «Ты права. Надо быть с тем, кого любишь и кто дорог сердцу. Думаю, Тарк будет рад твоему приходу». «Да», — немного нервно ответила она, отводя взгляд. «Так ты не возражаешь?» «Конечно нет, иди. Проведи эту ночь с пользой для себя». «Спасибо», — Дамина странно на меня глянула и выскочила прочь. Я решила послушаться совета Киана и лечь спать. Я ведь честно пыталась уснуть, вертелась с одного бока на другой, ощущая каждым миллиметром своего тела все выступы и неровности земли, на которой лежал спальный мешок. Если еще вчера, возвращаясь с тренировки, я просто падала на него и сразу же засыпала, не удосужившись даже толком переодеться, то сегодня все было иначе. В палатке было душно. Может, из-за дневной жары, которая все никак не хотела сдавать свои позиции, уступить ночному сумраку, а может, от тягостного ощущения надвигающейся опасности, будто весь мир замер, готовясь к самому главному сражению. Слова Дамина не выходили из головы: провести последнюю ночь с тем, кто дорог. Ведь она права. Мне надоели эти игры в гляделки, надоела эта недосказанность, повисшая в воздухе. Я хотела знать, что происходит прямо здесь и сейчас. Хватит скрываться и прятаться, надеясь и мечтая, что Райан войдет в палатку, откинув в сторону полок, быстро осмотрит мое скромное жилище и тихо произнесет: «Я пришел, Аля». «Не будет этого. Значит, надо действовать самостоятельно». «Соберись», — прошептала в темноту и, откинув в сторону тонкое покрывало, поднялась. «Не время сейчас раскисать. Давно пора было с ним поговорить, а не оттягивать до последнего». Давняя привычка спать в одежде сейчас помогла, переодеваться не пришлось. Я лишь накинула на плечи жилет, посыпала вокруг себя специальной пылью, чтобы сбить перевертышей со следа, и активировала полог невидимости. Почти активировала, потому что неожиданно в палатку вошла мама и успела схватить меня за руку, мешая завершить заклинание и сбежать. «Ой, и куда вы собрались, юная госпожа?» «Отпусти», — я попыталась вырвать руку, но у нее всегда была крепкая хватка. А применять магию против родной матери не хотелось. «К нему идешь?» «Мама, я уже взрослая», — отбрасывая полог, вскрикнула я. «Не могу сама решать, что мне делать, а что нет». «Еще какая взрослая, я это на своей шкуре 3 года назад испытала». «Так к нему собралась?» «К нему», — выкрикнула в ответ и независимо задрала нос. Я ожидала, что мама начнет ругаться или позовет отца с братьями, отлично зная, что против всех мне не выстоять. Но я никак не ожидала, что она внезапно отпустит меня и тихо спросит: «Любишь его?» «Хотя нет, не отвечай. Я и так вижу, что любишь. Думала была, что пройдет со временем. Перебесишься и обратишь, наконец, внимание на Найла. Но я же вижу, как ты смотришь на этого мага и как он на тебя смотрит. Зря я послушалась тогда и отпустила тебя». «Мам, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, я бы все равно ушла». «Знаю, такая же упертая, как твой отец. Пыль использовала?» «Что?» — несколько опешила я от неожиданности. «Пыль от наших использовала?» «Да». «Ну тогда беги, быстрее беги. Ночи сейчас короткие». Она прижала меня к себе и быстро оттолкнула, подгоняя к выходу. «А я прикрою, если вдруг отец явится или братья вспомнят о твоем существовании». «Мам», — прежде чем вновь активировать полог, я повернулась к ней, недоуменно нахмурилась. «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что ты моя дочь, и я хочу, чтобы ты была счастлива. Хотя бы эту ночь. И потому что никто не знает, что нас ждет завтра». «Спасибо», — прошептала в ответ, накинула полог и бросилась бежать по темному лагерю. Киан всегда отлично ставил защитные барьеры. Мимо них пройти просто невозможно, за одним исключением, если ты не одной с ним крови. Так что особых препятствий на пути к своей цели я не встретила. Даже 2 мага-охранника, которые стерегли палатку своего генерала, мне не помешали. Правда, у входа я немного задержалась, не зная, как лучше рассказать о своем приходе. Обстановка сейчас такая, что я могу отхватить и разрядом без предупреждения. Пробравшись внутрь, я затаила дыхание, разглядывая спину мужчины, который стоял, опираясь руками о стол, и рассматривал разложенные на нем карты. Так и знала, что не спит, продолжая готовиться к завтрашней битве. Внезапно он замер и резко вскинул голову, будто прислушиваясь. «Аля», — прошептал мужчина и повернулся ко мне. Скинув полог, я нервно улыбнулась. «Как ты узнал? Твой запах». Свет магического светильника отбрасывал причудливые тени на его мужественное лицо, а черные, как ночь, глаза, словно омут, затягивали все глубже и глубже. «Я использовала пыль, ты не должен был почувствовать». «Пыль притупляет нюх у перевертышей, не у магов», — совершенно непринужденно и спокойно ответил мне мужчина, будто его мой приход совершенно не удивил. «Ждал? Не знаю. Я же ничего не знала и не понимала». Он говорил так, будто не было этих долгих 2 месяцев разлуки и 4 дней отчуждения. «Тем более, что твой запах я не спутаю ни с чем. И чем же я пахну? Весной. Твоя семья знает о том, что ты здесь? Боишься дипломатического скандала? Просто хочу знать». «Мама в курсе», — нехотя призналась ему. «Делай еще один шаг вперед, совсем крохотный. А ягуар?» «Тебе надо поменьше верить слухам», — немного резко ответила ему. «Оправдываться сейчас не хотелось». «Может быть, ты не должна была сюда приходить, Аля. Ты хоть представляешь, что будет, когда это станет известно остальным?» Я скрестила руки на груди и вызывающе вздернула подбородок. «Хочешь меня выгнать или прочитаешь лекцию о правилах приличия?» Хмыкнул, повторяя мое движение. «Мне кажется, что после того, что было, поздновато думать о приличиях. Тогда почему ты не пришел ко мне раньше?» Горькая обида, помноженная на раненое самолюбие и страх, хлынула потоком, и я уже ничего не могла сделать. «Почему отказался от меня?» Я не отказывался. «Я слышала о госпоже Черновой», — перебила его я, скривившись только от одной мысли об этой дамочке. «Ты вообще собирался говорить мне о ней?» Видимо, ему тоже говорить о красивой темноволосой целительнице не очень хотелось, потому что взгляд он отвел и слегка нахмурился. «Еще ничего не известно. Сама говорила, что надо поменьше верить слухам. То, что ты не опроверг эти самые слухи, сразу о многом говорит. И не надо мне говорить о политике. Я без тебя знаю, что это такое. Зачем ты пришла, Аля, читать мне лекции? Увидеть тебя, коснуться, попрощаться». Губы задрожали, когда я произносила последнее слово, и он сразу же оказался рядом. Бережно обхватил лицо руками, стирая слезинки из глаз. «Я выживу, клянусь богами, я вернусь к тебе, Аля. Ты для меня дороже, чем жизнь». И стена, которая стояла между нами все эти дни, рухнула. Не знаю, кто первым сделал этот шаг, кто первым из нас двоих потянулся к губам другого. Наверное, мы сделали это одновременно. Прикосновение и сразу вспышка пламени, которая загорелась в каждой клеточке тела, головокружение и нехватка воздуха. Но и сил оторваться не было. Поцеловать, прижаться к нему теснее, расстегнуть металлические пуговицы на рубашке, коснуться горячей кожи и самой дрожать от его прикосновений. Умирать и возрождаться в его руках, забыв обо всем на свете. Как же приятно было ощущать дрожь его сильного тела в ответ на мои прикосновения. Аля, прерывистый шепот между поцелуями кружил голову почище вина и любого другого алкогольного напитка. Моя Алика. «Я так ждала тебя все эти дни, а ты не приходил», — пробормотала я, замирая, прислоняясь лбом к его лбу, в то время как руки продолжали мягко касаться в обнаженной груди, видной в вырезе рубашки. Я не мог. Мозолистые, слегка шершавые ладони ласково гладили меня по лицу, шее и плечам, а кожа от каждого такого прикосновения покрывалась мелкими мурашками. «И мне запретил приезжать. Я знаю, мне сообщили». «Запретил», — покаянно вздохнул Райан, проводя большим пальцем по моим пересохшим губам. «Я не хотел, чтобы это коснулось тебя, Лика. Я все еще помню твой сон и белые пряди». «От этого не убежать», — прошептала в ответ, дрожа в его руках от сдерживаемого желания. «Но я попытался. Я не могу тебя потерять, Алика, не могу. И не позволю этому случиться. Ты хоть представляешь, что я чувствовала эти дни, пришла и увидела тебя в объятиях этой целительницы?» «В бездну их всех», — пробормотал он хрипло. Его руки опустились мне на талию, требовательно притягивая к себе. «В бездну Элоизу, Ягуара, Императора, всех их. Ты моя, Алика, только моя». А я не собиралась возражать, ведь действительно его. Короткий разговор стал последней каплей в обоюдно-остром желании. Ждать больше не было сил. Рывок навстречу друг другу, жадные прикосновения, пальцы, путающиеся в застежках и одежде, и судорожные стоны. Круговорот огней перед глазами, и вот я уже лежала на его койке. Мягкое покрывало ласкало обнаженную спину и бедра, и я чувственно потянулась, давая возможность Раю рассмотреть себя. Стыдно не было, а от его голодного взгляда у меня внутри что-то оборвалось от предвкушения, а также внизу живота скрутился клубок желаний. «Какая же ты красивая! Иди ко мне!» — шепнула в ответ, протягивая руки. Что-то тихо рыкнув, Рай сорвал с себя рубашку и навис надо мной, касаясь губами набухшей вершинки груди, перекатывая на языке чувствительную горошинку, аккуратно прикусывая ее зубами и снова целуя. Пальцы запутались в коротких волосах мужчины, когда, закусив губы, выгнулась дугой и слабо застонала. «Аля, Алечка!» — шептал он, опускаясь по животу ниже, лизнув пупок к внутренней стороне бедра. «Моя девочка». Сдерживать стоны уже было невыносимо. Я горела, пылала и мечтала о большем. Намного большем. Этого было ничтожно мало. Я хотела ощутить его всего, без остатка, прямо сейчас. «Рай!» «Да», — лукаво прошептал он, возвращаясь к моим губам. «Пожалуйста», — простонала я, вздрагивая, когда его пальцы нежно, но требовательно проникли в меня. «Что, пожалуйста?» — с придыханием уточнил мужчина, ловя губами мой всхлип. «Не могу», — двигая бедрами в такт его пальцев, выдохнула я. «Можешь. Пожалуйста, не хочу так. Хочу с тобой». «Будет, все будет. Эта ночь только наша, Тьерра Мэй. Ты только ослабься, откройся для меня. Откройся». Я не могла противиться его прикосновениям, хриплому голосу и дурманящим поцелуям. Тело больше не подчинялось и дрожало в сладких конвульсиях, а мой крик заглушили его губы. Но это было только начало. Мы так долго этого ждали, так скучали, а ночи летом были такими короткими, и неизбежно наступало утро.